Поэтому в этой связи мы видим, что глубина вед безграничная. Положение души, положение Бога, их отношения столь прекрасно описаны в ведах, что мы увидим, что а как к этому соприкоснуться? Через песни святых. И святые поют свои песни. А что такое песня или поэзия? Да? Это внутреннее переживание. Кстати, оно настолько совершенно высказано, что это стало поэтичным. Поэтому мы никогда сами, может быть, не получим такое откровение, да, потому что откровение – это удел, ну, скажем, великих, да, это как есть физики, а есть Эйнштейн. Да, каждый физик, он стремится к какому-то откровению, да, но не каждый может сказать, ну, я вот как Эйнштейн, я физик, сколько законов вы открыли? Нет. Для рядового физика вполне достаточно соприкоснуться с идеями Эйнштейна и понять, о чем это говорит, о чем говорит Эйнштейн. Поэтому мы соприкасаемся с духовной литературой, поэзией. Когда мы поем, воспеваем баджаны, мы изучаем не просто, что мы поем красивые какие-то бенгальские мелодии, а мы говорим о чем это. Вот эта песня, которую мы пели, «Гурудев Крипа Биндудия» или «Ши Гуру Чарана Падма», «Кейвала Бакати Садма», да? Это говорит о том, что лотосные стопы гуру, потому что ведическое, вообще, как бы ноги – это самое грязное место, да? Но Христос своим ученикам мыл ноги. Ну вот. Но в ведическом положении, да, все наоборот. То есть самое незначительное, то есть если ты можешь почитать и уважать самое незначительное, тогда ты сможешь почитать самое главное. Да? Поэтому в ведической терминологии, онтологии мы говорим о лотосных стопах учителя. Да? Ну вот. И мы говорим о том, что поклонение им является самым высшим. «Чакудана дила джей джанми джанми прабу сей». Это обозначает то, что мы стремимся к совершенству из жизни в жизни. Очень интересно, если вы когда-нибудь встретитесь в Индии с индийскими атеистами, индийские атеисты, как правило, признают бессмертие души и реинкарнацию. Даже некоторые индийские атеисты, они признают, например, существование Бога. Тогда вы скажете вопрос, а в чем же они атеисты? А атеисты, они в том, что они считают, что ну, Бог у него своя жизнь, у нас своя жизнь. Причем я и есть часть этого Бога, и меня вообще не парит. Я та самая бифидобактерия во Вселенной, которая решила построить свое ну, счастливое царство и существовать. Ну, а Бог, пускай он там парится со своими какими-то там, с религией. Он же меня создал, все, я живу. И в этом я был поражен вообще такой глубокой идеей атеизма, я никогда не думал. Я говорю, у нас вот в России атеисты, это те, которые ни во что не верят. И атеист прищурился, посмотрел на меня хитрым взглядом и сказал, только дурак ни во что не верит. Ты сказал, у вас не атеисты, у вас дураки. Вот мы крутые атеисты, настоящие. Мы в душу верим, мы в Бога верим, но только мы не признаем их связь. И такую вкатил очень глубокую теорию, почему. Короче, я понял, что да, это действительно настоящий атеизм. Но я также понял, что больше всего с негативом этот атеист говорил о вайшнавах. И я понял, что в его сердце пропитано завистью. И я спросил, а почему вы так не любите вайшнавов? Ну, будучи атеистом, ведь мы тоже признаем душу и Бога. Он сказал, сейчас я вам отвечу, почему я вас больше всего ненавижу. И я говорю, хорошо, скажите. Ну, это был не простой атеист, это был профессор религиоведения. И он сказал, больше всего я не признаю вайшнавов, потому что их послание о полном предании Богу. Они говорят, что они рабы Божьи. Вот это я больше всего ненавижу. И он говорит, я как атеист считаю, что душа абсолютно свободна. Я говорю, ну хорошо, а представьте вот такую точку зрения. Мы же не просто говорим, станьте рабами какого-то мужчины или женщины, там, или там, чтобы вас приковали цепями к пивному ларьку, да, там, и заставили там, мыть полы. Мы говорим, а как насчет стать рабом любви, красоты и гармонии? Я говорю, вот у вас же жена есть, в какой-то степени вы же ее раб. Он такой, это не так. Я говорю, как это не так? Вы же отдаете ей свою зарплату, дарите ей цветы, да? Если жена говорит, давайте не будем это делать, вы же можете отложить самое там любимое свое дело. Почему? Потому что, может быть, какой-то особой острой любви уже нет, потому что вам сейчас ну, за 60, но есть какая-то привязанность, совместность, взаимность и так далее. И он потупил глаза, сказал, ну да, это так, но к Богу это не относится. Я говорю, значит, к жене можно любить и исполнять ее капризы, и это нормально быть ее рабом в каком-то смысле, да, когда она скажет, слушай, я хочу это или не хочу то, или там, купи мне это или купи то. Но когда речь идет о божественном, вы признаете только полную свободу. Да? И вот в этой связи мы о чем говорим? Теистическая культура – это не то, что ты знаешь о бессмертии души и Бога, потому что еще, как говорил Гасай Махарадж в своей лекции, Сальвадор Дали, великий художник, сюрреалист, когда его спросили, вы в Бога верите? Он сказал, конечно, верю. В каждый верит. Может, он даже об этом не говорит. Каждый знает, что что-то есть. Он сказал, но у меня нет в него веры. И вот в этом это глубокая идея, да? То есть верить в то, что существует высшая реальность, это очевидно. А вот вера – это соприкосновение своей жизни с этой высшей реальностью. И очень хороший пример. Однажды я ехал на такси, и меня вез такой какой-то, ну, грузин или армян, такой на белый убитый «Жигулен». И как бы по дороге, как всегда, таксисты, они, ну, как бы, если хотите кандидатов в президенты, так, среди таксистов надо выбирать. Все таксисты, как правило, знают, как управлять страной. Ну, сами знаете об этом. Да? Едут, говорят что-то. Ну, вот. Ну, и мы едем с таксистом, такой, ну, прикольный дядька, армян такой, говорит с таким легким акцентом. Ну, я ему говорю, скажите, пожалуйста, а вы в Бога верите? Он такой, конечно, верю, да, почему не верю? А, верю, конечно. Я говорю, а вот с вашей точки зрения, Бог до какой степени участвует в жизни человека, мира, общества? Он говорит, на 10%. Я говорю, так много? Ну, может быть, на 7, да, потому что, понимаешь, он такой... И, короче, вдруг у него процессор стал работать, задымился, и он так чуть не врезался. Я понял, что дальше уже беседовать бесполезно. Действительно, то есть представление человека о трансцендентном, что, ну, 10% ара, да, все остальное материя, да. Ну вот, но веды говорят обратно, они говорят, все состоит из сознания. Сознание в основе всего, из сознания его источник сверхсознания. Даже то, чем мы обладаем в этом мире, материя – это все равно часть высшего сознания. И представляете, вот есть две теории. Первая теория такая, что в огромной, бесконечной, как океан Вселенной, как песчинка, есть одна голубая планета Земля. И на этой одной голубой планете Земля есть только какое-то количество живых существ, миллиарды, но среди них есть самые важные живые существа – это люди, которые стали венком Дарвинской революции. Сначала они были обезьянами, потом полуобезьянами, потом неандертальцами. В итоге они как бы получили там айфоны, аймаки, и все равно они несчастливы. Только небольшая группа олигархов время от времени, как кажется остальным, или там каких-то особых людей, счастлива. Но бразильские сериалы и это опровергли. Там сериал «Богатые» тоже плачут. То есть, оказывается, счастье, вне зависимости от положения, в этом мире только единицы могут достигнуть. Но это вообще бредовая идея, если честно. Веды говорят о другом. Они говорят, представьте такую как бы теорию, да? Огромный бесконечный мир сознания, и в этом бесконечном мире сознания, как облачко, присутствует мир материи. Вот мы сейчас с вами сидим, и вот там облачко, маленькое облачко. Вот это мир, в котором мы с вами живем. А все остальное – это высшая реальность. Причем это высшая реальность, так же, как наш план бытия, разделен на разные слои, потому что, например, есть Киев – это вокзал, где тусуются алкоголики, да, есть Киев, где художники, есть Киев, где интеллигенция, где программисты, и есть даже Киев, в котором киевляне не знают. Потому что они просто живут на одном станции метро, а на работу ходят на другое. Ну вот, да, то есть если вы пойдете на экскурсию по Киеву, вы удивитесь, насколько это прекрасный город, сколько домов, кто их построил, что это были за люди, у них, оказывается, судьбы, истории. И вы увидите Киев совершенно другими глазами. Поэтому мы понимаем так, что есть планы сознания здесь, но есть планы сознания в духовном мире. Но вопрос, чем здесь отличаются планы сознания, все понятно. А вот чем отличаются планы сознания в духовном мире? Чем, например, одна духовная реальность отличается от другой духовной реальности? Поэтому великий... Святой Санатан Госвами, он написал такую книгу «Брихат Бхагаватамритам», где он сравнил все планы духовного бытия и он сравнил все планы материального бытия. Дело в том, что мы не единственная планета в этой материальной вселенной. Он написал все планы бытия, и он написал как, все как в интернете, все тоньше и тоньше и тоньше и тоньше. Чем круче материальный план бытия, тем круче йогические совершенства, тем тоньше живые существа. Махалока, Тапалока, Джаналока, Сиддхалока. То есть, оказывается, чем выше продвигается духовная личность, тем на более тонкий план бытия она попадает. И там еще более прогресс, еще более прогресс. Он написал все эти планы миры, и он написал все возможности различного духовного прогресса. до духовной трансформации. И такой интересный процесс, вообще Бхагаватам описывает, что мистики в этом мире, которые попадают на все эти тонкие планы бытия, в конечном итоге они попадают в тело Брахмы. Брахма — это четырехголовая сущность, которая, ну, в нашей главе четыре головы, да, ну, или четырехголовое божество. Славяне называли его, по-моему, Род, да? Сварог. Вот. И эта четырехголовая сущность, по сути дела, это вот такое четырехпроцессорное, там четыре головы, четыре пентиума стоит, ну вот, там четырехъядерное. Ну, сейчас, ну, сказано, что есть 16-ядерные, там еще больше ядерные, еще больше ядерные, потому что наша Вселенная очень маленькая, и в каждой Вселенной есть свой. И он фактически такой живой биокомпьютер. В каком смысле? Он личность, но в нем есть способность рендеринга, в нем там стоит не Adobe Photoshop, и не Final Cut, и не After Effects, а в нем просто огромный вообще потенциал, и он рендерит всю Вселенную. Представляете, все тела живых существ, мы же все в 3D, причем в такой surround sound, как бы, понимаете, да, то, что у нас же здесь очень крутой звук, очень крутые процессы стоят, очень крутые камеры. Мы еще не дошли физически до этого состояния, как их делать, но, понимаете, бионика — это очень крутые машины. Они полностью двигаются, хотя, обратите внимание, дети учатся пользоваться ими. То есть идет обучение лет, наверное, там, 7 или 8, надо пользоваться только своим там железом уметь. А вот эту штуку надо разгонять процессоров очень долго, там где-то в университетах разгонка процессоров, да? Ну вот. Но есть те, которые, конечно, не стали разгонять процессоры, а залили их сразу же пивом. Поняли, что процессоры можно разгонять с помощью амфетаминов, пива. Ну вот, как правило, ну, вы видели, да, в Киеве таких людей много. У них такие лица особые. Их даже можно по лицу узнать такое. Ну вот. Но, по сути дела, когда мы говорим о реальности, мы понимаем, что и Брахма, представляете, да, все мистики со всех планет, в конечном итоге, поднимаясь в своем сознании, попадают в его тело и становятся там как живые бифидобактерии, харды. Ну, отдельный такой рендер-фарм. То есть он сам безграничный, еще в нем живут все йоги и мистики. И вот они все помогают ему в просчете задач. Он же постоянно считает. Ну, все оцифровано, материальный мир весь оцифрован. Это мы только открыли Digital Age не так давно, да? А представляете, да, какие у Кришны вообще процессы? Кришна даже сам не делает, он просто архитектор, дизайнер. Он дает просто своему дизайнеру, Брахме, как бы мантру, звук. И через звук, через мантру, почему мы сегодня поем мантры? Мантра освобождает сознание. Вообще только звуковые команды, они работают на прорыв сознания. И вот Брахма, он просто рендерит всю Вселенную, все живые существа. Представляете, там считает карму каждого человека. Представляете, какие там? Ну, это карма считается на более низших мирах, на там, где Ямарадж находится, там вообще такой как бы сервер, как вот, я помню, когда жил в Америке, ну, я все время, естественно, нарушал правила дорожного движения, не платил штрафы, я потом в какой-то момент пришел покаяться, через 2 или 3 года, мне кнопку нажали, такую распечатку дали, там вообще сколько всего на мне висит, я был в шоке, я думал, там на $1000, а там штрафов было на 10. То есть я все о них забыл, а это все в компьютере пишется. Никуда не денешься. Также и наша карма. Она вся подбита, подсчитана. Все действия, противодействия. Все это находится на таком космическом компьютере. Поэтому, когда мы после смерти попадаем в такой пункт-приемник, нам там быстренько распечатку показывают. Причем там все очень визуально. У меня был друг один знакомый, который спрыгнул с 9-го этажа и попал в реанимацию. Ну вот. И он, будучи в реанимации, несколько дней пробыл в этом вот низшем мире. То есть он помнил. Потом его отправили обратно. После этого он пришел в храм, просто сдался, и сейчас вообще просто монах. И... Потому что у него был настолько крутой опыт. Причем интересно, он рассказывал, как он умирал. Он говорит, ну я спрыгнул с 9-го этажа, представляете, и напрыгнул на арматуру. Ну, стройка. И говорит, я упал на сначала козырек, а потом меня скинуло на арматуру. Я упал, все мимо меня. То есть я ни на один как бы штырь не напоролся. Но все равно сломал там бедра, спину, там позвоночник. Ну, и меня привезли в таком полусостоянии в больницу. И он говорит, я лежу в такой, я понимаю, что я в месиве, ну, а сознание работает. Но я не могу говорить, ничего не работает, все в шоке как бы. Он говорит, я вижу прямо, как там живые существа. И в конечном итоге, говорит, меня тоже потянули какие-то сущности. Ну, вот, я оказался там на плом плане. Ну, неважно, мы сейчас не будем рассказывать его историю, она была крайне интересная. Интересно тоже, кстати, почему его отпустили. Потому что они долго искали его по компам, смотрели. А у него такая ситуация была. Он был таким, ну, как бы гулякой, а потом стал духовным человеком. А потом у него случилась такая, ну, жизненная духовная катастрофа, и он понял, что жить нет смысла, надо, короче, закончить ее. И они, говорит, смотрят на компе его, типа, да он же там, типа, бывший там. Потом, нет-нет, смотри, вот у него файл, рекорды совершенно другие. И они не знают, куда его девать. И он там висит где-то там, умереть не может, родиться ничего не может. Значит, и они его там тусят по всяким разным. Он просто рассказывал мне. Причем он никому это не рассказывает. Он рассказал мне очень так серьезно, так, типа, никого нет рядом. Все, что там написано, это правда. Ну, человек абсолютно адекватен, он не псих. И он просто рассказывал, как его тусовали по разным планам бытия, и никуда его не могли сдать. Ни в адские миры, ни в райские, ну, ни вообще никуда. То есть он никуда не мог попасть. Он до духовного еще не дорос, а от материального уже оторвался. Ну вот. И о чем мы говорим? Мы говорим о разных планах бытия и о том, что наша Вселенная, она многогранна. Поэтому глупо думать, что все, что мы только ощущаем нашими чувствами, этот мир. Мы прекрасно знаем, что сейчас мы только здесь поставили Wi-Fi, здесь через нас качается куча звука, да, мой микрофон Wi-Fi. То есть есть тот абсолютно очевидная, та очевидная реальность, телевидение, радио, волны, интернет, да, который проходит вполне спокойно, даже через нас проходит, через стены. О чем это говорит? Это говорит, что все построено на тонком сознании. Чем тоньше сознание, тем оно совершеннее. Да? И мы можем через интернет, там, по Wi-Fi отправить там какие-то огромные терабайты, а там где-нибудь там в России снимают кино, и тут же по оптиковолокну там сливают весь футаж, там терабайты, гигабайты куда-нибудь в Калифорнию, в студию, где его монтируют. Да, представляете? То есть, поэтому мы с вами, как современные люди, прекрасно понимаем, что мир, в котором мы с вами живем, он очень многогранен. Да? Если у кого-то нет Wi-Fi девайса, он никогда его не поймет. Да? Поэтому все, что на самом деле происходит в процессе посвящения, это установка новых девайсов. Ну, там, типа, давайте установим ему Wi-Fi модуль. Пау! Во время посвящения. А теперь давайте connection. Сколько интересно ему поставить там пропускную способность? И вот у людей есть тоже своя пропускная способность. И все эти внутренние пропускные способности, они как бы развиваются человеком. Это не то, что он получает сразу же трубу, ну, там, оптоволокно. Он сначала как бы начинает духовную практику, и постепенно тренды его сознания начинают смещаться. То есть он меньше и меньше становится более грубым, приземленным на физическом плане и более возвращается к своей тонкой духовной природе. Но интересный момент такой, да, чем отличается, например, сознание Кришны от, ну, скажем, мистической йоги. А в мистической йоге это восходящий процесс, когда ты должен шаг за шагом прогрессировать. Да? Помните, Госвами Махараш рассказал историю про йогу, у которой было 400 лет, потом они нашли йогу, о которой было 700 лет, и они сказали, типа, йогу 700. А вот мы видели там другого йогу, которому 400 лет. Йог, которому было 700 лет, сказал, а, этот молокосос там, типа, молокосос 400 лет. Вот, и по сути дела, мы говорим о том, что даже с помощью мистической йоги, которая, в принципе, в Кали-югу невозможна для практики, мы можем очень медленно, постепенно, шаг за шагом, поднимаясь на разные вселенные, в разные планеты, достичь совершенства, в конечном итоге стать совсем такой уже продвинутой сущностью, попасть в тело Брахмы. И только когда Махапралая, вселенная, полностью уничтожается, ну, она, как помните, компьютер закрываешь, слип. Ну вот, у ней проходят такие процессы, а потом Махапралая, вся вселенная уничтожается. Ну, они как мыльные шарики, пук, и все. Ну вот. И вот черные дыры, это уничтожающиеся вселенные в космосе, на самом деле. У них там просто уже процесс как бы проходит, ну, как такое схлопывается программное обеспечение, просто закрывается машина. Но все те же самые живые существа, они попадают в непроявленное с точки зрения Шримад-Бхагаватам. А что такое непроявленное? Вы знаете, да, у вас компьютер, те, в смысле, кто маками пользуется, да, ты положил компьютер слип. По сути дела, все там, все, что в твоем компьютере есть, оно существует, но оно в каком состоянии? А? Оно не проявлено, то есть оно там, поэтому живые существа, они раз там, пум, и уходят в сон. И в непроявленном нет ничего, нет тел, нет форм, есть только непроявленное. Потом начинается новый процесс творения. А что такое новый процесс творения? Когда Кришна, он постоянно занят тем, что он играет на флейте. И как, знаете, помните, в армии. И когда идет ворожок, все солдаты знают, чем заниматься. Одни побежали коней кормить, другие там готовить на кухне. Да? Достаточно только одного звука. А Кришна, он управляет только любовью. Представляете, вообще идеальная система менеджмента.
Иерархия вообще идеальная. Там Махавишну, там Гуна аватары, Пуруша аватары, Виласа аватары, Прайбхавы, Вайбхавы. 33 миллиона деватов, чиновников во Вселенной, в каждой. В каждой Вселенной. Но его вообще это не затрагивает. У него все поставлено настолько в менеджменте реальности, круто, что он на самом своем высшем плане бытия. А что такое самый высший план бытия? Ну, наверняка многие из вас, я уверен, что, ну, работали где-то, да? Я уверен, что многие из вас работали, ну, в каких-то, или работают в каких-то там корпоративных структурах. Но те, кто знает, что такое корпоративная структура, они, например, могли когда-то быть на корпоративной даче. Понятно, да? Оказывается, там, например, какая-нибудь корпорация Apple, вы думаете, что она в офисе делается? Да никаким образом. В офисе сидят менеджеры. На самом деле Apple рождается за чашкой чая, сидит Стив Джобс, куча чуваков. Они сидят где-то, ну, там, на даче, в лесу, пьют чай и говорят о том, каким должен быть компьютер. И вдруг появляется идея, они говорят, надо ее записать. Звонят там, слушает Стив, слушает ваш секретарь. Запишите еще одну очень важную идею сейчас, отдайте ее в технический отдел. Вот. И они дальше перетирают, как бы. И на самом деле это очень ограниченная группа людей, которые что-то создают. Я вам заверяю, везде, в банках, в кино. Вы что думаете, кино рождается на киностудии? Нет. На киностудии оно производится. Кино рождается там где-нибудь на отдыхе, на Гавайях или еще где-то. Идеи, потому что там люди расслабленные. А только лишь внешняя часть — это, ну, реальный продакшн и менеджмент. И вот Кришна, представляете, да, у него какая идея? Он постоянно на даче. Он, у него есть там дварака, один план бытия, другие планы бытия. Но он на даче, как вот мы выбрали это место, почему? Речка, да, там послушать музыку, покупаться в речке, попеть, там покушать лепешечки с костра, да, классно. Вы что думаете, что он это не понимает? Да он еще круче это понимает. Он только этим и занимается, что оттягивается на даче. И с кем он оттягивается? Он оттягивается с друзьями. И представьте, да, если вы попадаете, например, на вечеринку Стива Джобса или какого-нибудь там Николаса Кейджа еще, и говорите ему: «Господин актер, я так рад видеть вас». Вас сразу же сливают. Почему? Потому что там только друзья. То, что ты актер, то, что ты великий программист, то, что это никого не парит. У друзей это вообще не волнует. Друзья говорят: «А, помнишь, как мы с тобой в детстве, ты мне надавал подзатыльников? А, помню, это было классно». Вот то, что отношение друзей, да? Как мать президента, она же не говорит президенту там: «Господин президент, вы должны сейчас скушать вот это». Да, мать говорит: «Ну что ты там, я смотрела тебя по телевизору, ты не вдохновляешь, ну-ка давай ешь пирожки и блины». Ну вот, да? И мать, она всей своей любовью, для нее мать он не является президентом, он является сыном. И это естественно. Поэтому Кришна, он окружен своим обществом очень близких, сокровенных друзей. И он занят тем, что он постоянно занят игрой. У него же нет никакого бизнеса, там, работы. Он не запарен творением. Этим запарены как бы вот офис Прамы, там 33 миллиона полубогов, которые постоянно администрируют сисадмины Вселенной, прикручивают там всякие фишки и так далее. Он занят тем, что он сопереживает внутренние чувства. Его больше ничего не интересует. И когда он играет на своей флейте для своих возлюбленных, отражение вот этого звука, отражение, не сам звук, сам звук невозможно услышать, отражение попадает в мир материи и дает импульс всему живому, то, что Юнг назвал чем? Нет. Юнг и Фройд, они говорили о том, что миром управляет желание, ну, как это по-русски сказать? Как? Да, вот это то самое. Вот это то самое, которое в нас пребывает в поиске второй половины и всего прочего, это отраженная игра. То есть, понимаете, да, то есть наша потребность в любви, и мы ищем какой-то кусок мяса поблизости, да, и какой-то психоаналитический, ну, возвратный комплекс, которому ты что-то говоришь, он говорит: «Да, да». Да, да. Ну, вот. На самом деле это наше обусловленное состояние, а подлинно это желание души соприкосновения с ним. И вот поэтому иногда этот звук, который в отраженном состоянии работает таким образом, как тень, как реальность, он приходит в форме маха-мантры. Понятно, да? И вот почему мы говорим о маха-мантре? Потому что это саунд, который может пробудить. То есть только с помощью саунда мы даем какие-то команды. Вот кто-нибудь занимался когда кинопроизводством, он знает, когда, как учат кинопроизводителей. Они говорят, если вы хотите понять работу камеры, вы должны отключить звук. И вот где-нибудь там в Сан-Франциско, в университете искусств, сидят люди, и они смотрят какие-то классические фильмы без звука. Знаете почему? Чтобы понять работу камеры. Как только звук пошел, работу камеры не поймешь. Почему? Саундтрек важнее даже, чем картинка. Вот если дать звук человеку, все остальное он может представить. А если мы дать только картинку без звука, будет очень плохо. Поэтому звук — это очень важно. И были такие древние в 17 веке, типа ну, там, 18-й, 17 век, типа Моцарта. Знаете, что их интересовало? Их интересовала такая наука, которая называется сарматика. Не слышал никто о ней? Ну, первые сарматические опыты стали проводить музыканты, композиторы. И делали они это так. Ну, это еще с древних времен, естественно. Это знали и греки, и остальные. Но европейцев очень заинтересовала сарматика. Они брали очень простую вещь. Они брали смычок, брали металлический лист, сыпали на него песок, и с песком и смычком играли по металлическому листу, как по пиле. И то, что удивляло великих композиторов, то, что когда они играли определенные ноты, песок из-за вибрации принимал разные мандалы, разные формы. И тогда ученые поняли, что, оказывается, звук рождает форму. Ну, на материальном плане, на грубом плане. И оказывается, что вся любая форма, она построена из звука. Очень прикольная вещь, да? Поэтому, например, вы видели вот эти барабаны, да? К сожалению, не приехал наш парень из Австралии, который учит мриданги, но вот тоже ребята маханчоры могут научить. Для того, чтобы научиться играть индийскую музыку, знаете, что нужно? Выучить мантры. На каждый звук... Покажи мантры элементарные. Ну, погромче. А вот мантра, послушайте, я буду говорить мантру, а он будет играть динатаки, 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 та. Терекита, терекита, терекита. Все понятно, да? То есть ты приходишь к гуру, и ты думаешь, мне сейчас дадут барабан, я сейчас буду играть на барабане. Гуру говорит тебе, лох, садись напротив меня и слушай. Ты такой... Что слушать? Он такой: трекита, трекита, дина такита, дина такита, трекита, 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 так, 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 так. И ты такой. На это уходят годы. Оказывается, музыка вся, вообще принципы обучения музыки, ну, естественно, музыка — это звукоизвлечение, все построено на мантрах. И представляете, да? То есть теперь я вам еще расскажу еще более интересную вещь. Оказывается, на мантрах построено не только звукоизвлечение, а практически построено все. А как вы думаете, на чем построена индийская математика? Мантры, формулы. Первый принцип, который самый важный в индийской математике, то, что не знали европейцы. Нам кажется, что... Вы знаете, какими цифрами мы пишем? Нет. Мы пишем индийскими древними ведическими цифрами, которые арабы после оккупации Индии привезли как бы в свою цивилизацию. А чем эти цифры отличаются от римских? Как вы думаете? Кто может сказать? Правильно. Единственное, чего не могли понять ни арабы, ни европейцы, это значение цифры 0. А есть программеры здесь? Ну, люди, которые код пишут. О, поднял крыло и сразу опустил. Скажи, а что такое программирование? В основу что лежит? Какие комбинации цифр? Понятно, да? Оказывается, все, что у нас есть с вами цифровое, все, что есть телевидение, это совокупность чего? Единица и ноля. А если... А что значит это ноль? Объясните мне. А? Что это значит? 0 плюс 0, что значит? 0 разделить на 0. Миллион нулей прибавить миллиону нулей. Нет. Нет такого слова ничего. Нет. Неправильно отвечаете. Только 0. Это единственное недвижимое число, которое всегда остается неизменным при любых комбинациях. Так вот, 0 обозначает Кришну. Вот он обозначает Бога. Понятно, да? Почему алхимики, математики, они как бы с помощью цифр, ну типа Перельман там теорию отгадал, и он не взял миллион долларов. Он говорит, почему вы не берете премию? Он говорит, да вы что, ребята, я врубаюсь, как вселенная устроена, вы мне какую-то бумажку пытаетесь подсунуть. Нарезали какие-то на ксероксе бумажек и пытаетесь мне подсунуть. Я в других вообще реалиях живу. Вот. И поэтому вот то, что мы с вами сейчас видим, да, в Ведах это очень четко объяснено до очень глубоких идей. Что такое ноль, что такое цифры вообще, что такое буквы, что такое звуки. И есть такой учебник, Санатан Госвами написал его в 15 веке, до сих пор по этому учебнику преподают санскрит. Этот учебник, каждая буква, каждый звук санскрита, самого сокровенного мистического языка, показан, как он связан с Кришной. Это является лучшим учебником. То есть оказывается, что все звуки, потому что он источник, помните, в Библии сказано, сначала было слово, оказывается, все связано с Богом. Но еще интереснее расскажу такую фишку. Если вы зайдете в YouTube и наберете, например, Vedic Math, то есть ведическая математика, Math — это сокращенно, то вы удивитесь, знаете чему? Мы-то с вами думали, что есть одна только таблица вычисления. Но на самом деле все ведические вычисления делаются, знаете, с помощью чего? Ну вот как мы с вами делаем вычисления? 2 плюс 2, там 360 умножить на 640. Как мы делаем? Ну, от руки. А? Мы делаем столбик, да? А знаете, как делали они? Они рисовали геометрические мандалы. Например, 3, 1, 2, 3. Умножить на 5. 1, 2, 3, 4, 5. Сделали вот такую штуку. Углы считают, ровно четкие числа получаются. Помните золотое сечение Леонардо да Винчи? Вся самая тонкая математика, почему вот эти древние храмы строили? Но меня еще больше прикололо. Знаете, какая идея? Там следующая идея. Как использовать пальцы с помощью компьютера? Как с помощью компьютера использовать пальцы? Знаете, как можно делать? Мы сейчас с вами говорим, вау, мы открыли компьютер, как это круто. А там показано, пользоваться пальцами как компьютером с помощью специальных упражнений и небольшого, ну, небольшой памяти можно просчитывать самые сложные вычисления. Вообще любые вычисления делаются на пальцах. Я думал, откуда эта идея, что я тебе сейчас на пальцах объясню. Ну вот. И там, посмотрите, в Ютубе, очень прикольно, интересно. И там с помощью пальцев, вот, кстати, да, оказывается, вот у тебя компьютер весь, вот у тебя киборд, клавиатура. Ну вот. И вот эти, мы-то думали, как эти древние там инженеры, кстати, там видели индийские храмы на фотографиях, там же очень нереальные. То есть любой архитектор вам скажет, как это вообще чертили, считали, рендерили, там все эти арки. Ну, вот, тот, кто понимает немножко в дизайне, он понимает, что там нужно просто в голове иметь там архикад такого плана, оказывается, все на пальцах. Пум-пум-пум. И вот сидел там какой-то брахман, он так, и песочком потом по песочку рабочим говорит, так, ребят, теперь вам на пальцах объясняю. Вот эту арку вот так вот, столько-то кирпичей. Потом, так, супраматы, так, значит, здесь там столько-то тонн, он быстро на пальцах считает, представляете, и быстро выдает тут же, быстрее, чем в компьютере. Ну вот, очень интересно. И вот, когда я путешествовал по Южной Индии, я познакомился с одним другом, очень классным дядькой, который занимается музыкой, и он привел меня к своему другу, гуру по архитектуре. И он меня привел, значит, на встречу к своему другу по архитектуре, и я говорю, ну, расскажите мне о васту. Ну, посмотрел на меня хитрым взглядом, говорит, ну, я вижу, что ты уже знаешь что-то о васту, сейчас я тебе покажу то, что ты не знаешь. Я такой, ну, давай. И он такой мне показывает, такой раз инструмент из стола достает. Что это такое? Я говорю, це похоже на штангенциркуль. Он такой, правильно. А что это такое? Я говорю, это древний инструмент любого архитектора. Он говорит, правильно. А с чего начинается вычисление? Я такой, ну у нас типа микрон, миллиметр. Он такой, а у нас одного атома. Он говорит, наша архитектура начинается с одного атома. И вот мы от атома начинаем считать. Ну, в Шримад Бхагаватам дана совокупность атомов. И самые крупные частички атомов, знаете, как можно видеть? Невооруженным глазом. Приходите на чердак, смотрите луч, и в нем пылинки. Вот это самые крупные частички атомов, которые называются лагу. А прикольная еще штука, знаете, как делалось, например, что такое время? В Шримад Бхагаватам есть такая глава, называется «Атомная формула времени». И там, значит, что такое время? Ну, кто может сказать? Ну, идеи, да, эти, ну, то, что мы учили в физике там и так далее. Что такое время? Ну, вот. То есть Бхагаватам объясняет, что время — это процесс соединения и распада атомов. В третьей песне. А как это проверяется? Там написано. Берете определенную чашу из бронзы, сверлите в ней четкую дырку, ставите ее на воду, и процесс прохождения воды в чашу в соответственной дырке и объема чаши веса является как бы четким временем. Поэтому первые часы, которые были, это были водяные часы, которые стояла специальная чаша, которая должна была тонуть. И там сечение. И вот эта чаша с точностью выполняла как бы процессы, но не только ну, как бытового времени, она также выполняла процессы для определенных очень тонких суперматематических расчетов. Мы даже не знаем сейчас, как они делали это, но это было очень круто. И мы немножко отвлеклись с вами, потому что мы просто ну, как бы отошли от идеи духовной, трансцендентной, до идеи практической. Потому что мы говорим, а как это ваша духовность связана ну, с практическим миром? И мы только что с вами определили, что на самом деле в человеке уже заложен весь потенциал. Мы с вами уже поняли, что в нас есть уже бесконечный потенциал и возможность осознания всего. Нам кажется, что нам нужно расширить свои чувства с помощью камер, компьютеров, интернета. Да? Но древние они не считали так. Они наоборот говорили, иди вглубь себя. И они говорили, что вглубь себя ты сможешь попасть с помощью мистического звука. Но этот мистический звук, он не должен быть несовершенным. Ты можешь получить только совершенный звук, поэтому звук приходил свыше, через гуру, через как бы, ну, как бы, только download. И этот звук проходил с помощью мантры. Ну и различных мантр. На самом деле, в ведической традиции мантра есть для всего. Начиная от готовки, шитья, архитектуры. То есть все построено на звуковых вибрациях. И, по сути дела, помните, когда мы говорили о посвященных, там, ну, в Европе это были там, масоны, архитекторы, розенкрейцеры. Ну, то есть, почему это были архитекторы, первые люди? Потому что они понимали, что в гармонии есть определенные законы. Форма, расстояние, Леонардо да Винчи, золотое сечение. То есть они очень круто понимали, что, ну, понимаете, да, архитектор — это человек, который видит... И он может вписать объект в его среду. Это ну, на самом деле очень такая тонкая вещь. Архитектура, дизайн, еще более тонкое искусство, еще более тонкая музыка. Поэтому музыканты, художники, архитекторы, ну, то есть люди более тонкого мира, они как бы собирали сакральные знания. Но в ведах их называли шудрами. Шудры — это рабочий класс. У нас сейчас там, если ты художник или музыкант, то тебе поклоняются. В ведах это был шудра, это была самая низкая планка. Потому что это было все материальное. А вот самые крутые личности были брахманы. И среди них были два типа. Это были риши и раджа-риши. Риши — это были мудрецы, которые уходили в пещеры в Гималайи, ну там куда-то, да, от людей. Почему? Ну как академик Перельман, представляете? Весь мир не понимает, почему он там вычислил теорему вообще с легкостью. Ему дал какой-то американский институт там $1 000 000. Он сказал, да идите нафиг. Они думают, кто же такой Перельман? Он наверняка богатейший человек. Кто он такой? Спрашивают соседку Перельмана, кто такой Гриша Перельман? Она говорит, он вообще не стрижет ногти иногда. Он ходит грязный, с какими-то волосами. Вот. А он говорит, а что у него в доме? Он говорит, я была два раза, там тараканы и одна кровать. И, говорит, и что он делает? Он все время лежит на ней, думает. То есть, знаете, да? То есть, и вот... Ну, это пример, да, то есть, ну, люди не от мира сего. То есть, знаете, да, для гениев оказывается, что это, знаете, как у нас все пиарщики косят под гениев. А на самом деле гении навсегда, да, все музыканты, художники, типа там, Ван Гога, там, ну и так далее, там, Моцарт и так далее. Это были люди не от мира сего, они были бессеребренниками. Они вообще не могли себя продавать никаким образом. Почему? Потому что они жили в своем тонком субъективном мире. Вот эти риши, мудрецы, почему йогам не нужны друзья, деньги, слава? Они уходили от мира, потому что их не парили все эти мирские фишки какие-то. Они просто жили в мире сознания. И, кстати, вот мы сейчас говорим о таких суперинтересных вещах, да? А представляешь, когда тебя по-настоящему это цепляет, и теперь внутри тебя это все живет. И ты находишься на таком плане самоосознания, когда ты просто... Ну, например, это не то, что там ты какой-нибудь там извращенец, но у тебя нету желания там противоположного пола, ты даже забываешь есть. Вот что я не могу себе сказать. Ну вот, почему? Потому что ты настолько глубоко поглощен в мир сознания, ну, вот иногда бывает, да, когда мы там что-то делаем, очень там кино смотрим или телевизор, мы забыли поесть. А они забывали есть по много лет. Типа... Приезжаешь куда-нибудь в Гималайи, вылезает такой бородатый дед из пещеры с такими сумасшедшими глазами. Ты ему такой: «Ты кто?» Он такой: «Да никто!» «А что здесь делаешь?» Он такой: «Да ничего!» Фью! И исчез. И дед понимает, что случайно наткнулся на туриста. «Слушай, тебе надо что-то объяснять ему. Там, я здесь йог, я сижу в пещере. У меня...» Да. «А ты там... Можно эксклюзивное интервью для журнала Rolling Stone? А вы не можете встать вот здесь? Вот? Ой, кстати, вы голый. Ну, ничего, вот так вот встаньте, чуть-чуть сбоком. Чик, мы вас фотографируем, да?» Ну, то, что пытаются делать туристы. Я помню, приезжаю на Кумбамелу, это было, ну, лет, наверное, 15 назад, в Индии была вот эта Маха Кумбамела в Праяге, 33 миллиона людей, там разные йоги, кто-то там проткнул себя, ну, по-настоящему все. И вдруг смотрю, это не при дамах сказано, один йог накрутил свое хозяйство на железную палку и сел, ну, это специальное какое-то упражнение, и, в общем, короче, сидит, и я смотрю, вокруг него столько бабушек с видеокамерами, ну, вот... Типа, как вы себя чувствуете, скажите. Хорошо. Скажите, а в чем цель вашего упражнения? Чтобы всем было хорошо. Помните, как Форреста Гампа спрашивает: вы за что бежите? А помните, они не могут понять, Форрест Гамп, почему он бежит. Там, вы бежите за детей или вы бежите за войну во Вьетнаме? А Форрест Гамп такой, вот он такой йог был, помните, да? Он говорит: я просто бегу. То есть, и вот эта идея Форреста Гампа, поиска истины, это была риши. Но были еще маха-риши, еще были круче люди. Это были цари. Они полностью управляли огромными царствами, но при этом вообще не были задействованы в этом. Но в конечном итоге они могли либо уходить из мира, как правило, да, под конец, последнюю часть своей жизни, но был такой известный риши, царь Джанака. И вот однажды один из мудрецов решил с ним встретиться. И он пришел к нему, и царь Джанаки был вообще царь карма-йоги, вообще великий мистик. У него было огромное сокровище, огромные деньги. Он был настолько вообще благостным человеком, но при этом он полностью не зависел ни от денег, ни от богатств, ни от чего, и жил как йог в своем дворце. И дворец был обнесен 9 стенами. И вот этот мистик, он пришел, чтобы увидеть из Гималаев, великий мистик. Ему сказали: извините, царь вас не может сейчас принять, вы должны ждать и поститься у каждых ворот по 7 дней. Вы представляете, и этот мистик, он остался, он же сидел и ждал у каждых ворот, постился 7 дней. Когда он постился 7 дней, ему говорили: а теперь вы этих посидите. А он не знал, сколько там ворот. И он постился там 47 дней, чтобы только прийти к царю Джанаке. И когда он попал на дарши, на аудиенцию к этому царю, кстати, один великий йог к другому, царь посмотрел и сказал, типа: «Тебе чего?» Ты такой: «Ваше Величество, я слышал, что вы управляете полностью всеми царствами, не будучи задействованы вообще в деятельности никаким образом. Я хотел бы урок у вас получить». Царь такой говорит: «Ты что ли, да? Я не уверен, что я могу тебя учить. Ты что-то не похож на серьезного чувака». Тот такой: «О, я постился 47 дней, чтобы вам прийти». Он говорит: «Ну хорошо. Вот тебе первый урок карма-йоги. Значит, возьми вот эту чашу с маслом сезамовым и пройди по всему моему дворцу, посмотри все мои сокровища. Но если, которые тебя поразят, но если хотя бы одна капля прольется, этот спорт не для тебя». И вот этот великий мудрец, он, кстати, он прошел с этой чашей, и он увидел невероятные сады, вообще какие-то мистические вещи, которые были во дворе царя Джанаки, и он не пролил ни одной капли масла, то есть не дрогнул там. И царь Джанака был очень удовлетворен, сказал: «Хорошо, дам тебе небольшой урок, садись». Вот. Как вы думаете, о чем они говорили? В этот момент царь Джанак, он ему объяснил, что это не потому, что я такой великий. Есть очень много великих людей. Мое величие не состоит в том, что я управляю бесконечной империей. Да, то есть в моем государстве все счастливы, абсолютно все. И у меня фактически нет ни судов, ни наказаний, потому что все с удовольствием платят налоги, с удовольствием исполняют свои службы и так далее. Он говорит: не в этом мое величие. Мое величие состоит в том, что несмотря на то, что я управляю всем этим царством, я это делаю полностью как свое служение моему гуру, моему духовному учителю. Только исполняю как долг. Я вообще не привязан к этому царству. Я совершаю это просто как часть. И я понимаю, что мне это мешает в какой-то степени заняться чистой духовной жизнью. Поэтому я очень хотел с тобой встретиться. И так они друг с другом сидели, несколько дней разговаривали о сознании Кришны, о самых сокровенных вещах. Ну, потом разошлись. И это говорит о том, что были великие люди, которые достигли совершенства благодаря преданному служению Господу, но при этом они полностью исполняли свой материальный долг лишь только как служение. Их вообще не интересовали ни деньги, ни власть, ни слава. Но они были абсолютными преданными своего духовного учителя. И это как бы, ну, их величайшая заслуга. Так вот, благодаря этому до сих пор Индия существует как великая страна, да, где все это, ну, конечно, сейчас Кали-Юга, это очень сильно опустилось все до уровня миллиардного населения, перенаселенных городов, таких как Бомбей. Представляете, да, огромного количества бедных людей, огромного количества богатых, которые рвут друг друга. Но до сих пор вы увидите там в Гималаях или в святых местах это существует. Хотя в очень камерном таком состоянии. Но дело не в этом. Сами по себе веды говорят, что на самом деле, благодаря приходу Шри Чайтаньи Махапрабху, все эти сокровенные знания, духовные, а что такое высшее сокровенное знание? То, о чем говорил царь Джанака, любовь к Богу, бхакти. Все это выйдет за пределы Индии, потому что это всегда хранится там, как в сейфе, как стратегический запас человечества. Там всегда все религии на самом деле получили свое вдохновение, что Мухаммад, что Иисус, от индийской мысли. Да, Мухаммад был караванщиком, он гонял караваны из Индии. То есть, естественно, прежде чем он написал там свои исламские идеи, он получил очень много откровений от амперсональных, от индийских купцов, они ему рассказывали. Да? Они ему рассказывали о йогах, о философии. Почему? Потому что даже купцы, которые вроде бы были материалисты, они обладали пониманием о бессмертии души, о природе атмана, о природе брахмана и так далее. И вот в этом есть великолепие Индии, что там даже каждый простой человек, он в какой-то степени, ну, мы начали с того, что я рассказывал про индийских атеистов. Даже индийский атеист, он выше, чем любой верующий здесь. Ну, может быть, в знании в своем, да, в интеллекте. И вот бхакти-йога, это о чем построена? Она построена как элемент веры. Что такое вера? Вера — это очень тонкая вещь. Нам кажется, что вера — это религиозный термин, хотя это не так. Есть, например, вера людей в свое государство или вера ученых в проект. Вера доктора, что он найдет лекарство от рака. И только вера заставляет его искать и ставить постоянные эксперименты. Поэтому в нашем смысле речь идет тоже о вере. И именно это чувство заставляет нас искать и ставить постоянные духовные эксперименты. Но сама по себе вера — это полностью духовное состояние. Поэтому Сальвадор Дали, будучи великим художником, он сказал такую потрясающую вещь. Он сказал: «Я в Бога верю, но веры у меня нету в Него». То есть это не то, что что-то существует, а это вера, это способность соприкасаться с божественным. Помните историю, которую я начал вначале? Таксист сказал: «В какой степени Бог задействован в вашей жизни?» «Ор, на 10%». И все засмеялись. Потому что те, кто обладают духовным пониманием, они говорят, что невозможно сделать вдох и выдох без соприкосновения с Ним. Он присутствует в каждом атоме, в сердце каждого живого существа. Он присутствует в движении, в дыхании, в звуке. Все состоит только из его энергии. Каким образом можно сказать, что он задействован здесь частично? Только с той точки зрения, что здесь мы не видим его личностного аспекта, но его безличный аспект, его аспект параматмы, то, что, на что медитируют йоги, он присутствует в каждом атоме. Поэтому в Шримад-Бхагаватам есть прекрасный пример сына верующего, Прохлада, святого, ему было 4 года или 5 лет, и царь демонов Хираньякашипу, великий демон. Да, все, проблема отцы сын, и дети. И вот, представляете, демон-царь, который захватил всю вселенную, говорит: «Покажи мне этого бога, если я увижу, я его убью». А сын ему пятилетний говорит: «Покажи мне, где его нету. Я вижу его в каждом атоме, во всем, я вижу его даже в твоем сердце, но ты благодаря своему эго, гордыне и злости даже не можешь видеть этого». И вот оказывается, пятилетний мальчик, он говорит: «Я вижу его во всем, живом и неживом, подвижном, я вижу его в себе, я вижу в тебе, я вижу, что все создано лишь только благодаря его милости, я вижу то, что он является основой всего, но ты же, будучи слепцом в невежестве, не можешь ничего этого увидеть». Поэтому первая мантра, о которой мы говорили, да, гуру песня, «Ома гьяна тимирандасья, гьянанджана шалакая, чакшурун милитам яната, смайши гуравена маха». Она говорит так, это называется гуру Пурана: «Я был рожден во тьме невежества, но благодаря милости гуру он открыл мне глаза». И очень хороший пример – это древняя операция катаракты, которая сейчас тоже производится очень успешно. Что такое катаракта? Это пленка на глазу. Пленка, благодаря которой мы теряем способность видеть. Глаз остается тот же самый. Это подобно тому, как облака присутствуют сейчас, они скрывают солнце. Также и в нашем сознании кажется, что мы отделены от мира высшей реальности. Но веды говорят: «Ишварам сарвабутанам, сарвалоки махешварам, сухридам сарвабутанам, гьянтамам шантри чанти». Тот, кто поймет, что он друг, он управляет всем, и он всегда присутствует. Тот гьянта мам шанти ричанти. Он достигнет шанты, умиротворения. Представляешь, да? То есть ты понимаешь, оказывается, всем управляет друг. Оказывается, он везде. И Шрила Шридхар Махарадж объясняет ведический афоризм таким образом. Он говорит: environment is friendly. Окружающий мир дружелюбен к нам. Мы привыкли искать врагов вовне. Да. Мы всегда говорим: о, нашу любимую страну, там Россию, Украину атаковали извне. Но мы никогда не говорим: а какие проблемы в нас самих? Оказывается, не внешние враги, надо бороться не с внешним врагом, а нужно бороться с внутренним врагом. Да? Это собственная лень, цинизм, да, там, безделье, безответственность. Но это на внешнем плане. А на духовном плане, представляете, какие у нас с вами есть враги? Гордыня, жадность, гнев, вожделение. И все эти наши внутренние враги, они заставляют видеть нас, вожделение, жадность, гордыню в других. Да, мы очень легко видим: о, он жадный. Почему? К вам подходит и говорит: дай ты, пожалуйста, таблеток от жадности, да побольше. А вы говорите: не дам. Вы жадный. То есть, понимаете, да, что происходит в нас? Все эти чувства есть в нас, и поэтому мы видим лишь несовершенство в окружающем. Поэтому святые, например, высшего уровня, они не проповедуют. Знаете почему? Они не видят вообще несовершенства. Они говорят: у вас все будет хорошо. Вы говорите: когда? Когда? О, в следующие 5 миллионов лет. А может, 100. Вы говорите: серьезно? Вы дали мне большую надежду. Помните, как в этом фильме там было, ну, все знаете, да, Джим Керри? И он говорит девушке: скажи, у меня есть шанс? Девушка говорит: у тебя нету. Ну дай мне хотя бы 1 из 100. Она говорит: ну, скорее всего, 1 из миллиона. Он говорит: спасибо, у меня есть шанс. Да? То есть, ну, на самом деле, это оптимист. То есть он получил 1 шанс из миллионов. И вот с этой точки зрения можно сказать так, что, в принципе, зачем что-то кому-то говорить? Все и так в протяжении миллиардов лет придут к сознанию Кришны. Так или нет? Какие-то там биллионы, триллионы, триллиарды лет. Аксиллиарды, может быть. И поэтому, когда Будду спросили, мы сказали: зачем вы проповедуете? Зачем вы будете проповедовать? Вы достигли просветления, зачем вам проповедовать? Ведь большинство людей будут только наслаждаться чувствами. Нужна только еда, секс, наслаждение, самоудовлетворение. Зачем? Им не нужно это. Гораздо круче стать гуру, например, там, как заработать деньги. Все прибегут там. Или как стать красивой? Все прибегут, да? Еще Сократ прикалывался над этим. Он своему соседу говорил, там пришел один софист в город учить. И сосед, кстати, сосед Сократа, молодой пацан, говорит, о, отнесу ему все свои деньги, он меня научит. А Сократ говорит, да. Он говорит, слушай, а почему ты решил, что именно любой мужик, который приходит в город под названием гуру, может тебя чему-то научить? Сократ, представляешь, ты же гуру живешь настоящим и не видишь его. Он такой, а что такое? Он говорит, ну смотри, когда ты козу покупаешь или ботинки новые, ты же со всеми советуешься. Да? Там, Маша, мне подойдут эти. Ну вот. Но когда речь идет о том, что какое-то знание, ты бежишь, готов отдать всю свою энергию, всю свою силу, а где гарантии того, что ты получишь это знание? Ну и сосед говорит Сократу, а что делать? Сократ говорит, ну пошли, проверим, хоть поговорим, пообщаемся. Может, нормальный мужик, может, ненормальный. Он говорит, ну пошли. И они пошли с Сократом. Ну и в результате этой беседы Сократ, он показал, в принципе, этому человеку, что ты, конечно, умный парень. Ну, они очень круто говорили между собой. О хорошем, о плохом, о духовности. Тот был, ну, таким интересным учителем. Но Сократ, тем не менее, показал ему, что то, что ты знаешь, этого недостаточно. Поэтому Сократ говорил, когда его казнили, он говорит, ну вы же меня казните не за то, что вы меня обвиняете. Вы говорите, что я там молодежь развращаю. Но ведь молодежь-то не жалуется, ни родители не жалуются. А те, кто говорит, что я развращаю молодежь, им вообще пофиг на молодежь. А потом вы говорите, что я в богов ваших не верю. Так, говорит, так я же не могу верить так, как вы, потому что каждый верит индивидуально. Он говорит, глупо, я верю, только я верю по-другому. А, вы говорите, что светило — это планеты? Так это не я, это предыдущие философы говорят. Я просто их книжки цитирую иногда. Они говорят, да, да. И Сократ говорит, да нас на самом деле, меня не это волнует, что вы меня казните. Это нормальное дело. Всех, говорит, нормальных казнили. Причем упоминает им, кого афиняне казнили. Ну, а потом, типа, почесали голову, да, это было неправильно. Ну, вот, он говорит, не это меня. Он говорит, меня знаете, что больше всего радует? Что 560 голосов, чтобы меня казнить, а 500 против. Он говорит, конечно, вы, ну, как демократы, перевесили, это ваше право. Но, он говорит, я удивлен, то, что часть афинянты все-таки понимает, что если вы меня казните, то вы лишитесь человека, который задает вам вопросы, и он говорит вам, этого недостаточно. И поэтому я говорю вам, вы недостаточно духовны, и вот за это вы меня казните. Он говорит, а за это вы мне должны памятник поставить, или, по крайней мере, бесплатный обед давать. Они говорят, ну мы тебя казним, конечно. Ты сказал такое оскорбление, что мы недостаточно духовны. Мы не можем этого перенести. И поэтому Сократ говорит, ну ладно, раз не можете перенести, вы проиграете. Так вот, основная идея состоит в том, что мы с вами недостаточно духовны. И Сократ говорил всегда, я учу лишь только тому, что я знаю недостаточно. И на суде он сказал, а за это деньги брать очень трудно. Да? Представляете? И вот когда мы приходим изучать ведическое знание подлинному учителю, он всегда нам будет говорить, этого недостаточно. И настоящий учитель будет говорить, я стремлюсь это познать, но я не могу это познать по-настоящему еще пока. Вы ему тогда скажете, а как же вы можете быть учителем? И он скажет, учитель — это не тот, кто говорит, что я знаю. Учитель — это тот, кто вдохновляет нас на процесс духовного познания и развития. Поэтому гуру — это вдохновляющий фактор. Поэтому, когда девушка с музыкальными данными попадает к настоящему хореографу, он превращает ее в танцовщицу. Мы здесь на грибной базе, и тренер говорит, главный тренер, очень позитивный дядька, он говорит, человек, он не может стать чемпионом, пока он не получил хорошего тренера. А тренер, такой был интересный момент с утра, такие грибцы такие, видели, да, они как аватары, такие двухметровые, с такими плечами. Ну вот, они такие сидят в этой лодке, и вдруг выходит такой толстый мужик с сигаретой, с ним такая дама толстая, с собачкой, это тренер, так, смотрит на них, ну что, как в армии там. Что, бездельники, садитесь за лодку. И он такой садится рядом на катер, и он, сигареты цинично смотрит, сегодня я вас убью всех. 3, 4, пошли! Они раз, там гребут в поту. Он такой, давайте, бездельники, быстрее! Я сделал, как американский сержант, да? Ну вот. И они счастливы. И все говорят, как же этот тренер? А ему говорят, он когда-то был хорошим гребцом. Но он сейчас делает олимпийских чемпионов. Это самый лучший тренер. Почему? Может, он ругает своих учеников, да, но он делает из них чемпионов. Он, хотя он сам толстый, там, его жена, дама с собачкой, и он сидит с сигаретой. Ну вот. Но он способен создать самую лучшую команду. Почему? Потому что это его внешний аспект. А внутренне он реально понимает каждого спортсмена, и он понимает, как сделать из него чемпиона. И вот то же самое для нас, да, почему мы говорим о том, что такое духовная жизнь. Потому что, по сути дела, у каждого из нас с вами есть духовный потенциал. Вот у каждого. Так же, как почти каждый может танцевать. Почти каждый может петь. Но должен быть кто-то, кто раскроет этот потенциал в нас. И вот в этом смысле ведическая культура, она построена только по принципу учителя. Во всем. Ну, так же, как, собственно, материальная. Но очень интересный момент. Мы живем в той культуре, которая требует постоянной эксплуатации. Например, я получаю знания адвоката или врача. Что я начинаю делать? Я начинаю продавать свои услуги. А ведический принцип, знаете, какой был? Чем выше личность, клятва Гиппократа, тем более она бескорыстна, тем более она совершенна, тем глубже она может преподать высшее знание. И вот, представляете, ведический принцип, он состоит такой, чем более ты... Вот в этом Сократ, он прав, он говорит, я абсолютно беден, как церковная мышь, потому что я не учу за деньги, как делают остальные учителя. Это эксплуатация, это не есть подлинное знание. Не процесс, потому что если я обретаю подлинное знание для того, чтобы эксплуатировать окружающий мир, это не может быть знанием. Поэтому духовное знание может передаваться только бескорыстно и бескорыстной личности. И других принципов нету. И при этом, с другой стороны, ученик, он всегда берет заботу о гуру. Поэтому гуру, они никогда, как Диоген, он жил в бочке. Да? Он никогда не думал. И однажды, когда Диоген шел вдоль реки, один придворный философ проезжал мимо на там, лошади с паланкином, а Диоген шел вдоль реки, он, у него была с собой корзинка с такими гнилыми овощами, которые ну, он собрал на рынке после, ну, то, что не продалось. И он пришел на речку их помыть, ну, чтобы приготовить себе поесть. И мимо проезжал через мосты этот придворный философ, такой там в лавровом венке, в одеждах, там шли его слуги. И он сказал, вот смотри, Диоген, если бы ты, как я, научился бы льстить императорам, тебе бы не пришлось довольствоваться этими гнилыми овощами. На что Диоген снизу моя гнилые овощи говорил, если бы ты научился довольствоваться гнилыми овощами, как я, тебе не пошлось бы потратить всю свою жизнь на лесть императором. И действительно, да, то есть что лучше, там, присмыкаться перед кем-то всю жизнь, там, прыгать, ну, там, перед каким-нибудь Нероном, там, типа, Нерон был совершенно сумасшедшим человеком, он, да, там, его несло постоянно, он хотел славы поэта, хотя бы бездарности, да. Представляете, он собрал вокруг себя поэтов, и он говорил сейчас совершенно, ну, если мы говорим среди там певцов рэпа, его рэп был вообще самый отстойный. Такой самый отстойный хип-хопер. Но поскольку он может отрубить голову, все хип-хоперы говорят, ваше величество, это так прекрасно, так сказано, великолепно. Вот. И он еще заставлял, чтобы они все это пели. Представляете, как их тошнило вообще, выворачивало, да? Но у него, правда, был один поклонник, который приходил к нему и говорил, когда он писал самые свои отстойные как бы, поэзию, все ему льстили, но у него был один крутой поэт, который говорил, мне не понравилось. Он такой, что? Там уже меч, кинжал. Он такой, ты можешь лучше. Он такой, да! Такой сразу же ему кучу золота давал, и он уходил. Ну вот этот был крутой. Но Нерон не мог никак... Он думал, как же взять вдохновение? Он думал, что вдохновение извне идет. На самом деле вдохновение нужно было бы с хорошими поэтами общаться. Но поскольку у Нерона было ложное эго очень большое, все перекрыто, все каналы. Ну, то есть он не мог ни у кого учиться. Потому что он уже был императором и богом среди людей. Он взял и поджег Рим. И когда он смотрел, как люди сгорали, он писал... Они, он... Вон и кричать, когда горять! Там женщина. Вон и очень кричать, когда горять! То есть он перечеркивал, да? То есть он думал, что вдохновение должно быть извне. Но он не понимал, что art is the lie to say the truth, как сказал Оскар Уайльд. Искусство — это ложь, с помощью которого мы говорим правду. Поэтому Шекспир, он придумал Ромео и Джульетту, он придумал сюжет. Но то самая любовь, которая происходила между ними, и драматическая, это правда. Поэтому мы плачем. А от чего мы плачем? Нам Ромео, птичку жалко, Ромео жалко, Джульетту. Знаете, почему мы плачем, когда мы смотрим на все эти вещи? Нам нас жалко. Себя жалко. Потому что любовь — это самое высшее, но мы не в состоянии жертвовать ради нее. Так, да? И поэтому мы плачем, потому что нам очень жалко нас. Мы говорим, они смогли пожертвовать собой ради любви, но я-то не такая. И вот в этой связи, что такое духовная жизнь? Духовная жизнь — это самопожертвование. Это когда мы должны принести себя на алтарь чего-то высшего, абсолютно бескорыстно, а только можно, пообщавшись с Диогеном и Сократом, понять, что это самое высшее. И поэтому, когда Диоген, Сократ должен выпить яд, его ученики уговаривают, говорят, пожалуйста, сбеги отсюда из тюрьмы, мы уже подкупили сторожей. А Сократ говорит, нет, не надо, нет смысла. Я вам только что рассказал о бессмертии души, вы хотите, чтобы я, учитель бессмертия души, сбежал? Доказал тем самым, что я боюсь смерти? Они говорят, ну мы же твои ученики, если мы тебя не попытаемся спасти, люди будут обвинять нас? Он сказал, ах, вот у вас ложное эго беспокоит, что вы мои ученики, и значит, вы хотите меня спасти, чтобы люди вас не обвиняли? Он сказал, нет. Если ты хочешь заниматься спортом, кого мнение для тебя важно, учителя физкультуры или других людей? И ученики говорят, учителя физкультуры. Он говорит, поэтому слушайте мое мнение. Я не хочу никуда сбежать, я не хочу уходить от смерти, я хочу получить этот опыт. И сейчас это произойдет. Они говорят, подожди, еще полчаса, солнце еще не село. Он говорит, палачу, давай, давай, начинай, там, растирай яд. А он говорит, и прибегает жена в слезах, говорит, ты умираешь незаслуженно. Сократ говорит, а ты хочешь, чтобы я умер заслуженно, да? Он говорит, уберите ее отсюда. Да? Он говорит, давай, уважаемая, покажи мне, как пить яд, научи меня. Палач говорит, а что там учить? Вот берете и выпиваете. Он говорит, интересно, а это можно богам предложить? Ну, то есть, представляете, Сократ, он во всей, даже в своей смерти, в своей казни, он говорил, а можно ли как просад это предложить высшему миру? Палач говорит, нет-нет-нет, у нас доза строго ограниченная, ничего не надо, только вот столько. И Сократ выпивает этот яд, и его спрашивают, ну, что теперь делать-то? Как умереть? Ну, технологию. Палач говорит, да ничего, ходите туда-сюда, ноги отяжелеют, и все будет нормально. И я заканчиваю. И в этой связи последние слова Сократа, он говорит своим ученикам, принесите петуха в жертву. Но это у греков обозначало за выздоровление. То есть, умирая, Сократ, он говорит, за здравие сделайте жертву. То есть, я исцелился от материальной болезни существования. И, вероятно, конечно, в таком состоянии он достиг какого-то более высшего духовного плана бытия. И вот в связи с этим мы с вами хотим сказать, а как бы мы хотели с вами провести свою жизнь? Что было бы важно для нас с вами? Да, умереть в конце жизни или, как сказал, жить, чтобы умереть, или умереть, чтобы жить. Так вот, Сократ, он умер для того, чтобы жить. И в этом есть духовный лозунг, вет. Они говорят, ты должен умереть, как тот, кто ты сейчас, в своем негативном «я». Но твое трансцендентное, вечное «я» должно пробудиться. Оно пробудится постепенно, и умрешь ты тоже постепенно, чуть-чуть помучаешься. Потому что духовная практика — это мучение. Это не то, что я сразу стал просветленным. Это процесс внутренней работы, самый сложный процесс. Но именно этот процесс внутренней жизни, он покажет тебе, кто ты есть на самом деле. А тут так-то ты и будешь думать, что ты Вася или Петя или Маша, ты русский, украинец, ты мужчина или женщина. Вообще ничего о себе не поймешь.